Начинается передача «Православное слово». Священнослужители и представители Русской Православной Церкви в прямом эфире отвечают на вопросы и рассуждают о вечных ценностях и современности. «Православное слово».
Здравствуйте, друзья! С вами Ирина Чернова. Представляю вам необыкновенных участников сегодняшней передачи. В мыслях Зоя Ускова. Здравствуйте, Зоя.
Здравствуйте, Ирина.
Я добавлю, что недавно вышла ваша книга, которая называется «Терапия оглашенных. Хроники молодого психолога». И вот по названию, ну, можно понять, что вы работаете психологом в приходе, правильно? В православном приходе.
Да, правильно.
Друзья, я сразу же хочу напомнить, что, как обычно, кто у нас смотрит, слушает в социальных сетях, можно отправлять свои вопросы. Ну, мне думается, с психологом очень интересно беседовать всегда, и появляются разные вопросы, поэтому в комментариях, ВКонтакте, в Фейсбуке, в Одноклассниках, пожалуйста, пишите, друзья, вот ваши вопросы. Мы постараемся на них тоже сегодня ответить, ну, точнее, Зоя, вы. Ну, а вначале я вот хочу уточнить. Оглашенные, ну, это те люди, которые огласили свое желание креститься, стать христианами, но пока еще не крещены, правильно?
Да.
То есть вот в приходе вы работаете именно вот с такими людьми, и это какие-то особенные проблемы?
На самом деле это метафорическое название книги. Это не значит, что я работаю на приходе с теми, кто еще не крещен. Это скорее говорит о том, что эта книга о тех, кто, скажем, огласили свое желание знакомиться с христианской психологией, те, кто только начинают это знакомство, только начинают эту встречу. То есть это оглашенные не только в вере, но это еще и оглашенные в психологии. Это такая метафора. А работаю я с прихожанами, с тем, кого называют захожанами, со всеми, кто, в общем-то, как-то в храме обнаружил, что у нас есть психолог, у нас есть объявление, и люди иногда... Иногда люди просто по объявлению приходят, потому что, ну, вот прочитали и решили, что в храме здорово будет. Иногда люди на исповеди обсуждают с священником, и священники говорят: вот вы знаете, у нас есть психолог, может быть, вас интересует.
Вот из вашей книги я уже прочитала, что даже священник часто направляет после исповеди человека к вам.
Да, ну, я не знаю, как насчет часто. Во-первых, я не проверяла наших священников, да. Но действительно иногда направляют. Я так понимаю, что не всегда люди соглашаются, что тоже совершенно нормально, они имеют право поступать, как они хотят. Но действительно иногда священники могут заметить, особенно когда у них есть некоторые азы, так скажем, психологических каких-то знаний, они могут заметить, что какая-то та или иная проблема относится к сфере психологического, к сфере консультирования, и действительно здесь может помочь психолог.
Вот вы отметили, что не всегда люди соглашаются идти. Вот что может помешать, или вот какой вопрос? Уместна ли психологическая помощь в церкви?
Да, иногда действительно есть некоторые такие предрассудки про то, что, ну, это известный вопрос, зачем мне психолог, я же православный, такой предрассудок. Иногда это просто некоторый личный страх, стыд, неуверенность, то есть какие-то собственные чувства, когда я не готов делиться проблемами с кем-то еще. Иногда это может быть связано с тем, что даже с тем, что я все-таки, ну, молодая девушка, и кто-то может не увидеть во мне там специалиста и не быть готовым открыться и довериться, что тоже, в общем, нормально. Люди подбирают психолога того, которому они смогут открыться. Поэтому есть разные препятствия. Кто-то просто забывает. Мы знаем, что забывание — вещь не случайная, но действительно кто-то просто: ой, я хочу пойти, но вот как-то все откладывается. Мы это называем сопротивлением.
А вот можно рассмотреть первый случай, который вы описали в своей книге? Ну, кстати, книга вышла, выпущена издательством «Никея». И, может быть, я сразу уточню, где можно ее приобрести, Зоя?
Книгу можно приобрести, ну, на сайте «Никеи», в онлайн-магазинах «Лабиринте», мне кажется, на «Озоне». И я так понимаю, что, наверное, в книжных магазинах тоже, то есть просто зайти в книжный магазин и приобрести.
Друзья, книга читается легко, увлекательно, очень интересно. Советую почитать. Зоя, вот первый случай можно рассмотреть? К вам пришла супружеская пара. Вот это должен быть специалист, отдельно работающий с парой, потому что вы там, ну, говорите, что с парой вы не работали. То есть вот ваше направление...
Да, но мне хотелось бы, во-первых, оговориться, что эта книга все-таки художественное произведение, и главная героиня не совсем я, там все-таки есть некоторые приемы отстранения. И также случаи, которые там рассмотрены, это случаи некоторые такие обобщенные, скомбинированные, это не какие-то конкретные случаи из практики, потому что у нас есть этика, мы не имеем права разглашать информацию о клиентах, поэтому это некоторое такое обобщение, отдаление, иногда, ну, такое фантазирование, художественный вымысел, в общем, в котором, я надеюсь, все равно прослеживаются какие-то знакомые вещи. Действительно, консультирование семейных пар – это некоторая специальная переподготовка, ну, которую можно получить в тех или иных образовательных учреждениях. То есть обычный психолог может консультировать пары, но при этом лучше, ну, то есть с точки зрения профессионализма, у него должна быть переподготовка специальная по семейному консультированию.
К вам пришла супружеская пара. А почему ушел вот муж с консультирования?
Ну, тогда, наверное, действительно тут нужно немножко так вот ввести слушателей в то, что происходит в книге. Действительно, к героине, к психологу приходит супружеская пара, в которой, может быть, вы можете себе представить такую ситуацию достаточно легко. Жена начинает говорить, что у нас такие проблемы, у нас все плохо. Муж говорит, да нет, мне все нормально, все нормально. Жена говорит, да нет, проблемы есть. Она говорит, да ну, все нормально. И в итоге в этой консультации действительно муж говорит, ну, разбирайтесь сами, и уходит. Такое, конечно, случается редко. Это такой некоторый экспрессивный прием. Опять же, так как это книга, мне хотелось использовать разные такие интересные сюжетные ходы. Чтобы человек вставал посреди консультации и уходил, ну, надо его, конечно, довести. Надо, чтобы было что-то очень яркое.
Но... Я хотел сразу уточнить, а кто чаще бывает в супружеской паре инициатором пойти к психологу? Муж или жена?
Ну, в моем опыте жена. В моем опыте даже зачастую бывает, что жена просит о совместной консультации, но приходит потом одна, потому что муж сказал, что не хочет приходить. То есть такое тоже бывает. Почему так? Очень сложно сказать. И, ну, обычно рассуждают о том, что женщины более эмоциональные, склонны обсуждать эмоции, отношения, есть такой мир. Я думаю, это в некотором плане культурный феномен больше, чем такой какой-то вот физиологический. Я думаю, что во многом это наша культура такая, что женщинам как-то легче открываться и обсуждать такие вопросы. Но действительно, мужчинам сложно. И я еще раз повторюсь, что иногда мужчинам даже просто сложно прийти на консультацию к психологу девушки и обсуждать какие-то свои вопросы. И зачастую есть такая позиция, я как бы взрослый мужчина, а это все какие-то сентиментальные сопли или что-нибудь такое. Вообще говорить о своих чувствах, говорить о своем внутреннем мире, говорить о своих переживаниях, говорить, что я с чем-то вообще не справляюсь, и признавать, что у меня есть проблема. Иногда мужчинам очень сложно просто выдержать даже такой вызов.
То есть мужчина скорее пойдет к психологу мужчине?
Я не утверждаю. Я думаю, что это со временем будет меняться. Я думаю, что культура вот, оказания психологической помощи меняется и того, как воспринимается она в обществе. Но действительно, в моем опыте, конечно, у меня гораздо больше клиентов женщин, ну, девушек, женщин, пожилых женщин. И действительно, с мужчинами когда ко мне приходят мужчины, я периодически сталкиваюсь с некоторым таким недоверием или некоторой скрытностью, или некоторым таким, ну, разговором о том, что, ну, вы девушка, вы вот по-другому мыслите, вот поэтому, наверное, вы думаете, что там, что здесь можно посочувствовать. А я думаю, что нужно терпеть. Вот что-нибудь такое. Такое бывает, да.
Зоя, ну вот, начав читать вашу книгу, я поняла, что это работа и пациента, и специалиста-психолога. То есть оба должны как-то работать совместно, должно быть желание у пришедшего лучше раскрыться, объяснить свою проблему и идти навстречу психологу. А бывает, что люди как-то упорствуют вот в каком-то конфликте даже с психологом.
Да, бывает. Более того, это совершенно нормально. Есть даже такое мнение, что настоящая работа начинается тогда, когда поднимается сопротивление. Это нормально, потому что, когда человек приходит, одна его часть хочет изменений, хочет, чтобы в жизни что-то менялось, чтобы что-то становилось, ну, лучше, скорее всего, а другая часть обязательно хочет, чтобы все оставалось стабильно и боится этих изменений. Это, собственно, часть так или иначе себя выказывает. Она может себя выказывать в том, что человек начинает опаздывать, забывать заплатить за встречу, просто забывать о встречах, или задерживать время работы, то есть там в последние 5 минут он вдруг говорит, ой, а я вспомнил вот-вот самое важное вот сейчас вот здесь. Или вы обсуждали какую-то тему, которую человек говорит, что хочет прорабатывать, и на следующую встречу он приходит и говорит, нет-нет, это уже все не важно, вот у меня вот другая тема появилась. Или бывают и открытые конфликты, опять же, начиная с недоверия, проверки образования, проверки опыта, проверки конфиденциальности, проверки того, там, а есть ли у вас там дети, или даже иногда какой вы знак гороскопа, вот все возможные проверки. И конфликты в духе того, что там вы можете, ну, то есть, насколько вообще вы мне желаете добра. Все бывает действительно, и это очень... даже интересная часть работы, потому что здесь мы можем работать с человеком здесь и сейчас, с тем, что он делает прямо сейчас, и, соответственно, какой опыт из своей жизни он приносит в работу вот прямо вот сейчас. Это очень такая всегда яркая, продуктивная работа.
Вообще мне было интересно читать, вот что переживает психолог, когда слушает, когда работает с человеком. Зоя, а вы припоминаете какой-то самый тяжелый и трудный случай? Был такой вот очень тяжелый?
Мне сразу пришло в голову несколько. Сейчас мне очень надо как-то постараться тоже, чтобы не раскрывать конфиденциальность, так что я постараюсь, правда, говорить о своем опыте, что мне было сложно. Один раз была сложная ситуация, где мне было очень сложно выдержать одно и то же какое-то, ну, если так можно назвать, давление от клиента, оно было повторяющееся, абсолютно одинаковое, и вот выдержать эти границы было крайне сложно. И я чувствовала, что в какой-то момент мне действительно хочется заорать, мне хочется просто накричать на человека, настолько мне, ну, тяжело держать эту границу. Когда я начинала работать, я работала, ну, вот бесплатно приходским и таким... ну, не знаю, вот щенком, выброшенным в воду, я даже не знаю, как это назвать, приходили абсолютно все, и действительно иногда были опыты сложные, потому что ты понимаешь, что у тебя просто недостаточно опыта и знаний, приходят люди с психиатрией или пограничными вещами, и ты понимаешь, что тебе недостаточно опыта, приходят люди, которым нужна скорее медикаментозная поддержка, и слава богу, я научилась очень быстро, ну, обсуждать это и направлять людей. В общем, сопротивление здесь как раз я не встречаю. Люди обычно не против, когда ты понимаешь, что это нужно. Но вот это первое время, когда ты вот действительно выброшен в эту практику, как вот в воду, и сам учишься плавать, и думаешь, вообще нормальное дело, ненормальное, это такое, правда, непростой опыт, который все-таки все молодые психологи проходят. Но я думаю, что на приходе это особенно остро, потому что люди очень разные. Когда ты практикуешь частным образом, как-то больше люди как будто бы приходят уже зная, кто ты, и зная, зачем они идут к тебе. А на приходе они идут вот в храм, а в храме, как вы знаете, действительно такие разные люди, такие разные состояния, что, правда, нужно быть очень готовым, и поэтому я думаю, что первое время просто, ты просто от обилия различного опыта, от обилия различных вообще проблем, ты немножко так сходишь с ума и думаешь, как вообще в этом всем разобраться.
А началось-то вот действительно так, как вы в книге описываете. Священник, зная, что у вас... образование психолога, просто посоветовал прихожанке обратиться к вам, вы ей помогли, она об этом быстро всем рассказала, все узнали и стали к вам обращаться.
На самом деле у меня началось не так, потому что, опять же, это я в книге делала некоторый такой обобщенный опыт, как это часто бывает. Более того, не только у приходских психологов, вообще в частном консультировании, но начинается все с сарафанного радио, и это совершенно нормально, что советуют знакомого, советуют того, кто мне этот человек помог и так далее. И вот так потихоньку начинаются набирать клиенты. У меня было немного иначе. Я сначала пошла учиться в Институт христианской психологии, и я сразу поговорила со своим настоятелем и сказала, что вот мне интересно в будущем работать. Интересует ли это вас? Настоятель сказал, да, интересует, здорово, давай попробуем. Соответственно, когда я закончила Институт христианской психологии, я сказала, вот, я прошла еще стажировку, чтобы попрактиковаться побольше, и сказала, вот, я готова, давайте начинать. И настоятель сказал, здорово, давай пробовать, и мы стали как-то, ну, объявлять о том, что в храме есть психолог. То есть это было не запрос от людей, а это было предложение с нашей стороны.
Зоя, вот нам уже поступил такой вопрос, ну, точнее мнение. Апостолы ничего не писали про христианских психологов. Ну, я бы здесь сразу привела в пример библейский отрывок из книги «Притчи». Ну, когда я готовилась, нашла именно этот отрывок из 20 главы, из 20. «Помыслы сердца человеческого – глубокие воды, но человек разумный вычерпывает их». Ну, вот здесь, кажется, говорится о потребности человека смотреть глубоко внутрь себя, чтобы обрести какое-то самопознание. Да. Зоя, а вот когда обращаетесь с такими подобными вопросами, чтобы вы вот сейчас тоже нашему слушателю ответили?
Но тут интересно, потому что, правда, мне интересно, что, в чем заключается вопрос или что слушатель хотел этим сказать. То есть апостолы ничего не писали о христианских психологах. То есть мне очень интересно, что вы хотели этим сказать. Если мы говорим просто о фактах, это просто факт, то апостолы не писали ничего про математику, апостолы ничего не писали про машины, апостолы ничего не писали про многоэтажные дома. То есть про разные явления современности апостолы не писали просто потому, что это исторический процесс. Они не могли писать про все будущее в каких-то конкретных деталях.
Может быть, так вопрос лучше поставить. Ну, я догадываюсь, что интересует нашего слушателя. Священники нуждаются в психологах? Вот это помощь для священника?
Вы имеете в виду, нуждается ли священник в личной терапии или нуждается?
Нет, я имею в виду, чтобы в приходе была такая консультация, была помощь психологам, прихожанам.
Ну, я бы так сказала, люди нуждаются в психологах. Все люди в тот или иной период могут нуждаться в психологе. Если эти люди христиане, и им действительно хочется прийти к психологу, вот христианскому, если им хочется прийти в храм, то тогда, разумеется, этот приход нуждается в психологе. Рассчитать заранее, когда и кто будет нуждаться, смысла нету. Но я бы даже добавила, что если понимать, нуждаются ли священники в психологе, опять же, священники тоже люди, и даже священники иногда нуждаются в помощи психолога.
Ну, это, конечно, наверное, да. Я просто в своем вопросе имела в виду, что вот им вот это вот на помощь, когда психолог рядом работает, им облегчение приносит это.
Да, ну, в моей практике, конечно, действительно, наши священники направляют вполне охотно, понимают, зачем это нужно. Мы вначале самом мы обсудили, какие моменты, с какими запросами можно направлять ко мне. И действительно, священники обращаются, направляют, и у нас какой-то такой контакт и некоторое такое сотрудничество налажено вполне. И я понимаю, что иногда могут вызывать какие-то вопросы или конфликты, но это частные, это все личные разговоры, то есть тут хочется спросить, интересно, что священника может останавливать или что его может смущать, обсудить, это было бы очень интересно.
Ну, вот я тоже припоминаю, вы в книге пишете, что священник иногда задавал вам вопросы, что-то спрашивал о консультировании, чтобы для себя узнать некоторые правила или какие-то знания, которые дает психология именно.
Ну да, это правда. Сейчас, я думаю, это известная вещь, что сейчас священники часто получают переподготовку психологическую, повышение квалификации или просто интересуются, читают психологию, потому что все больше на священников как-то все больше душепопечение становится их какой-то ответственностью, иногда даже основной, да? Если где-то священник может отвечать в большей мере за, например, совершение таинства или за поддержание там прихода, да, то есть здесь вопрос душепопечения. И да, тогда священник иногда может обнаружить себя, собственно, так же, как обнаружила себя я, и так же, как обнаружила сама героиня, что люди приходят очень разные, опыт очень разный, очень богатый и часто очень сложный. И у меня нет достаточно моего внутреннего личного опыта, чтобы сказать что-то всем, помочь как-то всем. И поэтому мне нужна помощь в том, чтобы узнать больше, в том, чтобы узнать от тех, кто уже прошел этот путь или кто уже помогал в этом. И мне кажется, это такая здоровская, это замечательное смирение священников, когда они готовы узнавать новое.
Зоя, а вот можно рассмотреть еще случай, который вы описываете в своей книге. Помните, когда к вам пришел красавчик, он так себя и назвал мужчина, потому что он легко добивается победы в его жизни, но он отмечает, что есть у него проблемы с честностью. Но это, конечно, большой плюс, что он сам честно в этом признается, в первую очередь перед собой, и пришел к вам, чтобы как-то победить в себе вот то, что он нечестно себя ведет, может быть, говорит. И он даже сравнивает себя с Локи. То есть даже какое-то зло он чувствует, из-за этого идет в мире. Может быть, это просто экстраверт, вот такой человек?
Не, что вы. Экстраверты, интроверты. Я не знаю, насколько это научно доказуемо, но я думаю, экстраверты и интроверты врут одинаково. То есть я имею в виду количественно. По крайней мере, это совершенно точно научно очень сложно проверить, потому что это слишком все разное. Одно дело – это вот это наше привирание в повседневной речи, когда мы говорим вместо того, что я тебя ждал полчаса, мы говорим, я тебя ждал 2 часа. Мы так постоянно делаем, да, или когда мы говорим о своей там зарплате или о каких-то своих успехах или, наоборот, неуспехах. Даже это очень интересный феномен, почему мы действительно...
Это 100 лет назад было, да, говорим.
Да, это было 100 лет назад. Да, у нас даже есть просто речевые обороты, которые очень как бы преувеличивают или преуменьшают разные явления. Это отдельно интересный феномен, но если говорить глубже, то действительно... Я думаю, что не будет какой-то новой вещью сказать, что все люди так или иначе врут. Все люди так или иначе не честны перед собой в чем-то. И честны перед собой в чем-то другом. И действительно заметить, в чем я нечестен перед собой, особенно тогда, когда в моей жизни я чувствую, что это настоящая преграда, что я действительно, например, я говорю себе, что я хочу жениться на этой девушке, но при этом я чувствую, что у меня есть некоторая преграда, что я условно не делаю ей предложение. В чем-то я сам не честен, но я всякий раз бегаю от начальника, чтобы он как бы никак, не дай бог, меня не повысил. Вот эти наши такие нечестности перед собой, которые действительно затрудняют нашу жизнь и как бы дают такой разрушительный эффект. Заметить это очень важно, и действительно это то, с чем стоит идти к психологу, потому что иногда в одиночку очень сложно заглянуть вот в этот уголок своей души, который так сильно от меня прячется.
Знаете, я вот спросила про экстраверта, про этого героя вашей книги. Вот помню, вы там отмечали, что он заполняет собой все пространство. Мне кажется, это как раз характерно для экстравертов.
Ну, пожалуй, да, экстраверты часто бывают такие очень энергетически богатые, но да.
Экстрацентризм, наверное, да, правильнее?
Эгоцентризм вы имеете в виду?
Эгоцентризм.
Я не уверена, насколько эгоцентризм обязательно предполагает вот этот вот феномен такого энергетического заполнения пространства. Возможно, он скорее то, что можно назвать, заворачивает пространство немножко на себя, да? А иногда бывает просто такая бурная энергия у человека, что правда, вот он входит в комнату, и все чувствуют сразу этого человека. Более того, на самом деле это не обязательно должен быть яркий экстраверт, потому что у нас есть такое явление, как серый кардинал. Человек, который тихо стоит в уголочке, но все чувствуют его присутствие. Да и вообще, по большому счету, мы чувствуем присутствие каждого человека, просто кого-то ярче, кого-то меньше.
Даже чувствуем, когда сзади вот кто-то за спиной идет и смотрит, человек оглядывается, что-то поправляет, если смотрит именно на обувь там, или да. На волосы, прическу. Да. Вот да, каким-то или... образом человек чувствует и поправляет именно там.
Да, действительно. А иногда мы чувствуем, когда у нас в отношениях с кем-то какой-то сложный момент или какой-то неприятный или что-то, мы чувствуем состояние этого человека, никто ничего не говорит, но вот в комнате повисло это состояние. Тоже мы это чувствуем очень ярко, да.
А психология вот как объясняет это? Какое чувство?
Ну, у психологии нет единого объяснения этому, там очень много всего, то есть есть какая-нибудь трансперсональная психология, которая может даже говорить об энергиях и всем таком. Но я думаю, самое то, с кем никто не поспорит, это то, что у нас есть зеркальные нейроны, то, что у нас есть действительно просто определенная такая система в мозгу, то есть просто система нашего мышления, которая отзывается на другого человека и как бы помогает нам чувствовать то, что чувствует другой. Чувствовать то, что я даже не чувствую. Иногда даже когда там другой ест, я чувствую вот это, как будто бы это я ем. Просто, то есть это такой феномен чисто мозга. Но
Может, я вот тут вставлю? Бывают люди, они с таким аппетитом едят, им так вкусно, что все сразу тоже хотят есть.
Да, ну или еще более такое распространенное, это когда кто-то заливисто засмеется, и вот просто ты не можешь, всем хочется смеяться, все начинают смеяться. Да, конечно.
Да, это очень интересно. Зоя, а давайте мы вот рассмотрим еще пример. Кстати, вот по этому примеру, все-таки вот решение было найдено вот этим человеком-красавчиком?
Вы имеете в виду героем книги? Ну,
Да,
тут я
героем
могу
книги.
раскрыть, потому что это такой будет спойлер, если так можно сказать. То есть тут там надо читать книгу, чтобы узнать, но действительно этот герой, так скажем, вызовет много проблем у главной героини психолога, да.
Ну, нечестность будет преодолена? Или это всегда путь какой-то?
Я думаю, это какой-то путь, да.
Я бы еще вот поговорила о Лизе, тоже героине книги, которую все бесит. Вот вы сказали вначале, что иногда видите, что надо человеку просто за медицинской помощью обратиться. Вот у меня вначале тоже такое мнение возникло. Она к вам обратилась с проблемой, ее все бесит вокруг. Может быть, у нее проблемы с гормонами щитовидной железы или вообще гормональный сбой, когда
Но
человек все раздражает, бесит.
это очень интересный вопрос, потому что действительно иногда мы не очень в контакте со своим телом и со своей телесностью. И это правда, что иногда здорово просто заметить, что мне холодно, или я голоден, или я устал, или я заболеваю. И, возможно, какое-то состояние связано с этим. И как сейчас постоянно говорят о том, что о женском ПМС, которое замечать уже как-то научились. Но при этом еще есть множество других состояний, которые мы можем не замечать. Даже просто, что когда я волнуюсь, у меня напрягается живот. И поэтому, опять же, если живот напрягается годами подряд, потихоньку там развивается гастрит. Или что-нибудь такое. Мы говорим об этом как о психосоматике, но иногда это просто телесные проявления. Просто моя особенная такая вот физиология. В этом отношении здорово, когда человек может проанализировать и может разобрать, когда я чувствую, что вот это скорее телесный вопрос, и здесь я могу обратиться к врачу, вот это скорее психологический вопрос. Также есть гигантская область того, что связано вместе. Я только что привела пример про, когда я волнуюсь, живот напрягается. Это вот вроде бы и телесная вещь, но при этом с этим можно обращаться к психологу, потому что причина, так скажем, лежит в области психики, она психологическая. И я хотела бы добавить, что, опять же, в моей практике чаще клиенты готовы списать свое состояние на медицинские показания и принимать таблетки, чем они готовы заметить, что там есть психологическая составляющая. Поэтому если вы привели пример вот этой героини Лизы, которая на все напрягается, мне подсказывает интуиция, что эта героиня уже проверилась бы 50 раз и проверила бы все свои гормоны и все остальное, все принимала бы, и при этом ей это не помогало. И тогда она, наверное, обратилась бы к психологу. Я вообще эту сторону не так детально продумывала, но сейчас я так додумываю, вот как это могло бы быть. Скорее всего, она обратилась к психологу, когда другие все средства уже ей не помогают, потому что, скорее всего, ей сложно было бы дойти тоже до психолога и раскрыться там.
Вот нас уже нам пишут, уточняют, бесит героиню или раздражает. А есть какая-то разница? Мне показалось, что это одно и то же.
Это тоже очень интересно. В книжке героиня как раз говорит, что ее все раздражает, ее все злит, и потом она говорит: «Меня все бесит, хотя говорить бесит нельзя». Действительно, бесит — это такое экспрессивное очень слово, которое ассоциируется с бесами, и поэтому мы считаем, что произносить его нельзя. В общем-то, я не очень понимаю, почему это слово должно как-то призвать бесов или что-нибудь такое сделать. Я думаю, что это просто ярко экспрессивное слово, так что разницу провести какую-то терминологическую между бесить и раздражать я не могу. Я подозреваю, что бесит более яркая эмоция, чем раздражает. То есть бесит — это, может быть, приводит в ярость, в бешенство. Вот бешенство — то же самое слово. Что-то такое. Но при этом, действительно, если героиня чувствует такой накал и выражает это так, почему бы и нет?
Ну, это может быть скорее священник подскажет, можно такое слово произносить или опасно.
Ну, если бы я очень буду рада, если священники это прояснят. При этом я не очень представляю себе, я не замечала, чтобы у нас вообще в христианстве говорилось о том, что какие-то слова нельзя произносить. Мне кажется, это некоторая составляющая такого магического мышления. Мы можем произносить все, что угодно, вопрос в том, что мы хотим этим сказать. Если я хочу сказать, что я чувствую, что меня прям бесит, настолько я злюсь, и мне очень жаль, и я хочу поговорить об этом с Богом, я хочу помолиться о том, что я так сильно напряжена и раздражена. Почему бы и нет? Это какая разница? Самое главное, как бы обращаюсь ли я к Богу с этим?
Зоя, а почему вот глава, в которой описываются ситуации с этими героями, названа «О пользе ядовитых Фрейдов»?
Это выражение, которое я сама придумала и которое по отзывам пока что читателей так очень ярко попало и с радостью принято, особенно психологами, но, в общем, разными читателями. Ядовитые Фрейды — это выражение, обозначающее ситуацию, когда твой друг или твой коллега-психолог, близкий, говорит тебе какое-нибудь замечание, которое, как бы, с одной стороны, анализирует твое поведение, с другой стороны, тебя невольно укалывает, как-то подкалывает, как-то тебя задевает. И, в общем, иногда оно произнесено с тем, чтобы как-то вот тебя несколько задеть. Ну, то есть, вот это, ты знаешь, это же все у тебя из-за того, что у тебя с отцом проблемы. Или «да-да-да, ты же постоянно там прокрастинируешь». Вот какое-нибудь такое анализаторское словечки, которые нас, нам не помогают, а скорее нас еще больше травмируют, задевают или что-то такое. Такие ядовитые фрейды. Это просто такое смешное выражение, которое действительно как-то вот схватило некоторое явление жизни.
Зоя, а вот все-таки как решилась ситуация с героиней, которую все бесило? Вот что можно посоветовать человеку, которого действительно раздражает часто все вокруг? И если это не физиология, а психологическая проблема?
Да, очень сложно сказать.
Может быть, да, вот можно я уточню, это может быть не физиологией, а действительно психологической проблемой?
Ну, я подозреваю, что все-таки в большинстве случаев это психологическая проблема, а не физиология. Наверное, все-таки в большинстве. И работать с этим можно очень по-разному, поэтому это тоже так индивидуально. Но если говорить в общем, зачастую мы раздражаемся, потому что у нас это единственный привычный способ реагирования. Мы не умеем ни поговорить с человеком, мы не умеем дать понять, что нам хочется чего-то другого, мы не умеем почувствовать, чего нам вообще хочется. Мы просто раздражаемся, и все. Иногда мы не чувствуем, что мы вообще что-то можем сделать в ситуации. Но мы можем раздражаться. И тогда мы будем раздражаться, потому что как-то это реагировать нужно, потому что я живой человек, у меня есть мои реакции, и это совершенно нормально. В таком случае работа будет заключаться в том, чтобы увидеть, как еще я могу реагировать на ситуации. Могу ли я просто сказать человеку, мне это неприятно? Могу ли я действительно дать себе время, например, паузу, вообще заметить, что мне сейчас, собственно, происходит, что мне неприятно. Иногда мы раздражаемся на поведение других, совершенно не понимая их. Иногда можно посмотреть, что он сейчас делает, как на самом деле я понимаю его. Понимаю ли я вообще, зачем он сейчас так делает? Почему он сейчас опоздал? Почему он сейчас не выполнил свое обещание? Да? Мы можем раздражаться на опаздывающего, но при этом, когда мы понимаем, что это какая-то вот его такая давнишняя привычка, которую он не хочет нам сделать ничего плохого. Он просто сам такой, он так привык. Тогда мы можем, например, посмотреть, как я могу быть с тем, что вот это, вот мой друг такой, он всегда будет опаздывать. Вот он опаздывает, и все. Он меня очень любит, но он опаздывает, и ничего с этим не может сделать. Как я могу с этим быть? Я могу приходить на 15 минут позже. Я могу сесть в какое-то приятное место, почитать книжку, чтобы я не напрягался. Я могу предупредить, что у меня есть только час времени. Если ты опоздаешь на полчаса, у нас будет только полчаса или что-нибудь такое. Когда я понимаю, что я могу что-то с этим делать, то раздражение уже не так сильно нужно. Это вот такие частые ситуации, когда это просто наша единственная реакция. Иногда раздражение может быть такой более глубокой вещью, когда мы не готовы принять какую-то сторону жизни. Раздражение — это, собственно, непринятие. И тогда это будет разговор о принятии, о том вообще, собственно, почему я не могу принять. Может оказаться, что я не могу принять эту сторону жизни, потому что у меня есть какая-то очень глубокая установка, что если я приму это, даже тоже опоздание другого, да, то я перестану быть собой, что я предам свои принципы, и поэтому я борюсь постоянно с этой вещью. И тогда мы можем тоже поговорить о том, как можно ее принять, не потеряв себя. В общем, это такие какие-то общие моменты. Раздражение бывает очень разное, но работать с ним очень интересно, и действительно стоит работать с ним, потому что, в общем, обычно постоянное раздражение говорит о том, что что-то не так, я как-то могу быть более, адаптироваться иначе к этой жизни.
Зоя, а вот, кстати, можно от вас совет для тех, кто часто опаздывает? Я начала опаздывать еще в школе в 9 классе. Помню, классная руководительница говорила, вот вы сейчас, кто опаздываете, научитесь опаздывать, и всю жизнь так у вас будет. И действительно, я могу прилететь на самолет, вот просто влететь в аэропорт за 5 минут до окончания регистрации. Ну, в последнее время, хотя я уже реже опаздываю, кажется, вот почти с этим получилось справиться. Но вот все-таки вы бы что сказали таким людям? Это, нас таких немало, кстати.
Да, но для начала, если это вы действительно чувствуете, то есть те, кто нас слушает, чувствуете, что это прям какая-то очень серьезная проблема для вас, то есть замечательная книга Ольги Красниковой, которая называется «Опоздание. Невыполненное обещание». Вот можно посмотреть там прям подробнее. Вот там прям про опоздание очень много. Но в целом, опять же, можно поисследовать, почему я опаздываю. Иногда мы опаздываем, потому что, если честно, мы не очень-то хотим быть там, куда мы идем. То есть наша мотивация быть там недостаточно сильна. И тогда можно поисследовать, почему.
Ой, Зоя, вот в моем случае кажется по-другому. Мне просто, наверное, я не рассчитываю время. Мне хочется, кажется, что я успею еще сделать и то, и второе, и третье.
Да, да, действительно, иногда опоздание связано просто с нашим умением действительно распределять время и вообще распределять свою нагрузку. То есть иногда мы берем на себя 100-500 дел, и потом оказывается, что сделать-то мы можем 10. И мы думаем, какой же я, там, что-то со мной не так, я 100-500 дел не успел сделать. На самом деле,
надо в день... выходить уже, а я еще тут не доделала-то.
Да, то есть, в общем-то, надо посмотреть, сколько я, если честно, могу в день сделать дел. И как бы уже успокоиться на том, что вот у меня есть мои здоровые ограничения просто моего тела, у моей скорости, как бы у жизни есть свои ограничения. Иногда бывает это. Иногда опоздания могут быть связаны именно с отношением с другими. То есть это известная история про то, что Мэрилин Монро всегда опаздывала, и она говорила, что я люблю приходить туда, где меня ждут. То есть это вопрос отношений, отношений с другими. И тогда чаще тогда эта проблема не самого... То есть как бы чувствуется это как проблема других. Другим тяжело, с тем, кто опаздывает. Если он сам готов об этом говорить, это тоже будет вопрос формирования каких-то, может быть, более зрелых отношений с другими. Потому что, может быть, я могу услышать, что я нужен, что меня ждут, и без того, чтобы заставлять людей ждать. Например.
Ну, это намеренное опаздывание. Да?
На самом деле оно такое полубессознательное. Это частично намеренное опоздание. Она, конечно, Мэрилин Монро это так красиво сформулировала, но при этом я уверена, что эта привычка выработалась у нее еще бессознательно, а потом она просто ее заметила и вот так оформила. Здесь вопрос того, действительно, сколько мне цены те, к кому я иду, что я готов так распределить свое время, чтобы не доставлять им неудобства. Да? Ну, то есть, если это вопрос отношений.
Зоя, вот еще о чем хочется спросить. Ну, хотя, может быть, еще мы поговорим вот об этой героине. Я помню, что вы описываете, как она к вам однажды пришла и рассказывала про умершую бабушку. И вы там тоже пишете о своем отношении к этому разговору. Вот кажется, что ей нужно было просто выговориться. Как бы даже проблемы не было. И, может быть, не надо было обременять психолога. Ей можно было просто с кем-то поговорить, высказать все свои мысли. Вот такое бывает часто.
Такое бывает часто. Это очень здорово, когда нам нужно выговориться, у нас есть тот, кому мы можем выговориться. Это очень здорово. К сожалению, нам не всегда так везет. То есть, к сожалению, иногда мы приходим к другу, к близкому, к супругу, там, выговориться, и нам начинают советовать, или начинают так за нас волноваться, или так за нас переживать, что нам только еще хуже становится. Или нам говорят, извини, нет времени, не слушают. То есть, есть масса всего, что может мешать мне выговориться, так что я, собственно, не знаю, с кем мне поговорить. И, к большому сожалению, достаточно часто я слышу от клиентов, мне просто не с кем об этом поговорить. Здесь задача психолога не то, чтобы просто сидеть и дать человеку выговориться, но при этом, да, действительно понимать, что для него, для человека это пространство, где он может говорить свободно. И дальше это важный вопрос, что для него значит говорить свободно. Для кого-то выговориться – это не быть в одиночестве, когда я это говорю. Для кого-то выговориться – это когда на меня не наседают советами и там какой-то агрессией, да, когда на меня не ругают. Да. Для кого-то выговориться – это проанализировать и дать мне показать то, чего я здесь не увидел. То есть выговариваются люди тоже очень по-разному. И это тоже некоторые наши профессиональные инструменты. Уметь услышать, как человеку сейчас важно выговориться, чего он, собственно, хочет от меня, как я могу ему сейчас помочь, вот как раз выговориться.
Вот еще из этого примера с героиней. Вы ее в книге спросили, ваша мама часто сравнивает ваши жизни. И ответ: просто я ее ребенок. Разумеется, она воспринимает мою жизнь как свою. Я вот просто сейчас хочу услышать какие-то практические советы для, ну, близких людей, которые живут постоянно вместе. И, возможно, действительно кто-то уже жизнь близкого воспринимает как свою. Наверное, это не есть хорошо.
Но тут есть как бы разные аспекты. Иногда, как говорим, я воспринимаю его жизнь как свою, в том, что я ему сочувствую, я его люблю, я действительно, мне не безразличен этот человек. И это, конечно, замечательно, как бы, в общем, это совершенно естественно для близких людей. Другое дело, что когда я не понимаю, что это отдельный человек, когда я не понимаю, что это все равно его жизнь, и что его разговор с Господом – это его разговор с Господом, а у меня есть свой разговор с Господом. Собственно, у меня есть мой путь, и все равно самые главные отношения в моей жизни – это мои отношения с Богом. Но у него есть свой путь. И самое главное его отношение в жизни – это не отношения со мной, это отношения с Богом. Иногда нам очень сложно дать другому вот эту свободу, потому что нам одиноко. То есть мы чувствуем, что как бы кто тогда у меня, что тогда есть у меня, если ты отходишь, там, ну, с детьми такое часто бывает, с взрослеющими, да, что если мой ребенок отдаляется, то как бы я чувствую эту пустоту, которая, мне кажется, что я ничего не могу заполнить. Если говорить о очень коротком практическом совете, хотя он немножко за границами психологическими, то, конечно, эта пустота как раз, это как раз место для Бога. Ну, то есть, действительно, еще раз, наше главное отношение, тут как раз я говорю скорее как христианка, это отношение с Богом. И поэтому, когда мне без людей пусто, вопрос, а почему я забыла о Боге? А Бог-то где? Почему я с Ним не общаюсь? Почему отношения с Ним я чувствую слабее, чем отношения с людьми? Вот это такой интересный вопрос, который часто стоит себе задавать, потому что, мне кажется, это наша общая проблема.
Зоя, а вот изменились ли ваши взгляды на психологию? Ну, вот известные школы Фрейда, Юнга. А вот можно выделить христианскую библейскую психологическую школу?
Ну да, она выделена, конечно. Даже вот брат Борис Сергеевич говорит о том, что она, собственно, еще в начале 20 века выделена в отдельную школу. И сегодня она продолжает развиваться, не только даже в России, но, в общем-то, и в мире. Когда я встречаю... То есть интересно, что я встречаю вопросы сопротивления с обеих сторон баррикад, если так можно сказать. Со стороны своих коллег-психологов, если так можно сказать, как бы не принадлежащих церкви, как-то вот часто бывают вопросы, как это вы со своим христианством лезете в психологию, если психология — это наука. И тогда можно говорить о том, что это такая же научная парадигма, у которой есть своя антропология, у которой есть своя теория личности, как, в общем, есть и в других школах психологии. И можно отправлять, например, к работам Федора Василюка, где это очень интересно разбирается. А когда, наоборот, ты говоришь с людьми из церкви, зачастую они, наоборот, считают, что психология — это какая-то внешняя такая, какая-то вредная часть мира, которая не должна быть в церкви. И тогда можно говорить о том, что я вообще не понимаю, почему в церкви что-то не должно быть, которое просто часть мира. То есть одно дело — грех, одно дело, ну, — зло, да? Но какая-то часть нашей реальности, просто сфера жизни сама по себе, почему она должна изыматься из церкви? Тогда церковь может превращаться в такую некоторую секту, которая ничто не впускает в свою жизнь. Мы же знаем, что секты отличаются как раз тем, что они очень закрывают мир. Христианство не закрывает мир, христианство открывает мир. Поэтому мы можем говорить тогда о том, что действительно психология — просто сфера жизни. Если она может пригодиться человеку, помочь ему не страдать, помочь ему выстраивать свой путь жизненный, то никаких проблем.
Зоя, согласно Библии, грех является корнем практически всех проблем человека. А в христианстве, чем лучше человек может понять свой грех, свою потребность в раскаянии и спасительную милость Бога, тем лучше он способен расти духовно и сохранять свое здоровье, как физическое, так и психическое. Вот вы сегодня, как психолог, обязательно порекомендуете человеку в церковь прийти?
Нет, конечно. Вообще психологи вообще мало что рекомендуют. Психологи не советуют, но и рекомендуют они достаточно мало. Потому что наша задача не направлять человека, то есть вот тебе надо туда, а наша задача помочь человеку самому выбирать свое направление. То есть самый такой главный какой-то вообще постулат практической психологии, то есть помощи как практики, как помощи людям — это вот эта свобода человека, что это не мне надо, чтобы он сделал то-то, то-то. Это ему надо, я ему помогаю. Но он здесь главный. Он здесь тот, кто идет. А я просто могу быть рядом. Я просто могу сопутствовать ему. Когда я начинаю направлять, то здесь я главный. Тогда вот мы только что говорили об этом, об ответственности. У человека всегда свой разговор с Богом, у человека всегда свой путь. И когда я пытаюсь влезть и его путь простроить, то это, ну, и непрофессионально, но это на самом деле и христианство здесь тоже очень мало. Здесь просто мало любви к человеку, потому что здесь есть то, что я лучше знаю, как тебе жить, чем ты. Соответственно, я очень редко буду рекомендовать... Нет, я никогда не рекомендовал человеку идти в церковь. Скорее, это вопрос того, что... Иногда человек хочет обсудить свои отношения с Богом, свои отношения с церковью, и я вступаю в это обсуждение. Но наседать на человека с церковью, мне, ну, совершенно вне моих профессиональных компетенций, я делать этого я просто не могу.
Ну, это, вероятно, когда вы работаете в приходе, тогда можно обсуждать уже какие-то вопросы веры, и как человек ходит перед Богом.
Нет, ну вы знаете, любопытно, но в моей частной практике, которая не приходская, которая просто моя частная работа, конечно, поднимаются вопросы веры, вопросы смысла, вопросы ценности и вопросы Бога таким образом тоже. Они поднимаются, может быть, не так часто и не так часто в таком эксплицитном виде, то есть вот прям про Бога, прям про церковь, там что-нибудь. Но вообще вопрос смысла и вопрос любви, и вопрос своей ответственности, и вопрос совести, и вопрос прощения. Вот эти вопросы поднимаются часто. И мы о них говорим, конечно, тоже.
Вот на ваш взгляд, базовой потребностью человека является что? Наслаждение, статусность, смысл, вот то, что говорят обычно в психологии.
Психология очень...
Ну, хотя верующий человек, да, он, конечно, по-другому, вероятно.
Вы знаете, это очень-очень интересный вопрос. Мне кажется, нам нужно на это отдельный час.
Да, у нас немного времени, у нас около 2 минуты.
Я попробую сказать как-то очень кратко. Во-первых, действительно разные школы психологии по-разному говорят о потребностях вообще. Обычно не выделяют одну какую-то базовую потребность, говорят хотя бы как минимум о двух потребностях. И когда говорят о двух, говорят о том, что есть потребность в сопричастности, в том, чтобы быть не одному, а быть с другими, и одновременно в потребности в самостоятельности, в том, чтобы быть собой. Это очень интересный такой красивый образ такого парадокса, который у нас правда есть, что мы хотим быть в любви с другими и при этом быть собой, свободой и любви. Вы сказали раньше, мне очень было интересно вас услышать про потребность в покаянии. Так что можно расширять список потребностей до очень длительного и большого. Потребность в самореализации, потребность в творчестве, потребность в свободе, потребность в действии. Да? Ну, то есть их может быть просто масса. Но я бы сказала, что есть такая вещь, про которую психология говорит редко, и я как бы в целом понимаю и поддерживаю это, как потребность в Боге. Это, я не знаю, в какой мере здесь вообще можно употребить слово «потребность». Но то есть, это вопрос очень сложный, он очень явно выходит за грани науки в философию и в богословие, да. Но для начала давайте скажем так, что я чувствую, что основная потребность человека – потребность Бога.
А всегда ли человек вот сам понимает это?
Человек сам это понимает очень редко. К сожалению, мы это понимаем очень редко, и не только, то есть если у кого-то есть мысль, что это люди вне церкви понимают редко, нет. Абсолютно, по моему опыту, одинаково мы это понимаем и внутри церкви, и вне церкви. Мы больше говорим внутри церкви про Бога, но зачастую свою потребность и свою любовь к Богу мы ощущаем так же мало, как и люди, находящиеся там вне церкви. Поэтому, да, я бы сказала, что если бы люди в полной мере осознавали это, то тогда бы сразу и разговор о грехе бы прекращался бы.
Ой, Зоя, очень интересно с вами. Я надеюсь, мы продолжим. О психологии вообще интересно говорить, с вами интересно. Мы должны остановиться. Я очень благодарна вам за то, что вы сегодня были с нами.
Спасибо большое, Ирина. Спасибо большое слушателям.